بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Сегодня цели дава. Мы говорили на прошлом уроке об этом, но я повторю специально, чтобы записать, чтобы для вас тоже коротко. Мы уже говорили о том, что цель каждого проповедника – это заслужить милость Аллаха и исполнить возложенную на него обязанность. В данном разделе разговор пойдет о других целях, которые можно разделить на две части. Первое – это главные задачи и цели, одинаковые для всех проповедников. То есть мы говорим в данном разделе уже о конкретных целях, о целях, которые должен перед собой ставить проповедник, когда он планирует даву делать, те цели, которые он должен одну за другой осуществить. Вот эти вот цели можно поделить на две части. Первое – это главные задачи и цели, которые для всех проповедников во всем мире они одинаковые, разницы нет. В каком месте это происходит, в какое время и так далее, эти цели одинаковые всегда должны быть. И второе – это промежуточные цели, которые каждый проповедник определяет в зависимости от времени и обстоятельств. Мы говорили о том, какую роль играет знание действительности в данном вопросе, что не только знание шариата, надо знать еще, какие обстоятельства, какая действительность нас окружает. Без этого решение будет неправильно, проповедник может ошибиться. Вот. В данном разделе нас сейчас интересуют основные цели и основные задачи. Потому что конкретную ситуацию, это уже по конкретной ситуации вы будете сами судить и сами будете делать то, что вы считаете нужным, основываясь на тех основах, которые мы прошли. Искренность, следование примеру пророка, обладание знаниями, знание религии, знание действительности, что такое мудрость, там туда входит и планирование, и анализ и так далее, и постепенный переход от одного этапа к другому. Вот. Мы говорили о том, что такое терпение, какое терпение имеет роль и так далее. Мы говорили методы, да, вот все. Вот это с учетом этого всего, вот эти промежуточные цели вы сами должны для себя определить. Нас сейчас интересуют главные задачи, которые вы все должны знать обязательно. Первая и главная задача, самая главная, и в эту задачу все остальное входит, в принципе, все остальные задачи, это устранение фитны. Что такое фитна? Фитна – это когда нарушаются законы Аллаха, когда Аллах Субхана ва Тааля не поклоняется, поклоняется кому-то помимо него, когда нарушается ля иляха илля Аллах. Это и есть фитна, это и есть смута, это и есть ненормальное состояние. Это и есть зло. Вот с этим злом мусульманин должен бороться. Какие методы для этого мы уже говорили, какие для этого есть методы. Но мы должны сейчас уяснить для себя, что это самое главное, самая первая задача. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва катилухум хатта ла такуна фитнату ва якуна ад-дину куллюху лиллах». Алейкум салам. «Фа ин интахау фа ла удвана илля аляз-залимин». И воюйте с ними, чтобы не было фитны. Что такое фитна, мы уже сказали. Чтобы не было фитны, и вся религия принадлежала только Аллаху. Что такое религия? Религия – это поклонение. Религия – это покорность Аллаху. Религия – это когда закон Аллаха установлен на земле, когда вся религия, все поклонение отдано только Аллаху Субхану ва Тааля. Вы скажете, как же тогда люди Писания? Люди Писания, опять же, от них требуется покорность мусульманам. Когда они эту покорность проявляют, тогда уже Аллах Субхану ва Тааля, опять же, для устранения той же фитны, опять же, для того, чтобы они дает им возможность прийти в ислам, вот. Он дает им возможность жить в исламском государстве, платить джизью и так далее. Таким образом, мы можем сказать, что фитна – это ширк. Ширк, то есть нарушение ля иляха илля-Ллах. Поэтому самая первая, самая главная цель – это борьба с фитной во всех ее проявлениях. Вот. Это есть первая, наипервейшая обязанность каждого мусульманина. Самая главная обязанность – борьба с фитной. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, посылал Муаза ибн Джабаля в Йемен, он ему сказал: «О Муаз, ты придешь к людям Писания, и пусть первое, к чему ты будешь призывать, будет свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его пророк. И если они послушаются тебя в этом, то расскажи им, что Аллах предписал им совершение пятикратной молитвы в течение суток». То есть если они поверят, что ля иляха илля Аллах, Мухаммад Расулуллах, осознают смысл этих слов, потом скажи, что Аллах предписал им молитву. Если они подчинятся тебе в этом, если начнут совершать пятикратную молитву, вот, то расскажи им, что Аллах предписал им милостыню, которая будет браться у богатых людей, из их богатых людей, в пользу неимущих. Вот. Таким образом, Муаз что делал? Постепенно он устанавливал шариат, постепенно он устанавливал закон Аллаха в Йемене. Это хадис достоверный, передан в Бухари и даже у муслима, кажется, если не ошибаюсь. Известный хадис. Таким образом, если это главная цель, если это основная цель, борьба с фитной, установление закона Аллаха на земле, который Аллах Субхану ва Тааля предписывает мусульманам, и для осуществления этой цели мусульмане используют те методы, которые Аллах Субхану ва Тааля ему показал, те методы дава, которые мы писали, и он и доносит знания, и воспитывает людей, готовит людские ресурсы, готовит там силу и так далее, вот. Эти методы все используют. Для чего это все? Куда это все направлено? На устранение этой фитны, установление закона Аллаха на земле. После того, как закон Аллаха установился, опять же действия любого человека, который дава делает, который призывает к Аллаху, они направлены на то, чтобы эта фитна не возобновилась, на то, чтобы эта фитна внутри исламского государства не распространялась. То, что называется «Аль-Амр биль-Маруф, ан-нахьян аль-мункар». То есть, когда человек повелевает людям совершать добро и запрещать совершать зло. Если это главная задача, то мы можем сделать такой вывод, что всякое действие, которое прямо или косвенно мешает осуществлению этой главной цели, является запретным. Почему? Так как оно вызывает фитну и способствует ее дальнейшему существованию. Человек может сказать, я это делаю, или я это хочу делать, а ты ему говоришь, ты знаешь, это вызывает фитну, это от этого будет фитна. Он тебе говорит, откуда ты знаешь, что такое фитна, а в чем нет фитна? Аллах лучше знает. Аллах тебе предписывает, ты должен делать. Тогда как такому человеку ответить? Надо ответить, что ты подразумеваешь под фитной, смотря. Под фитной подразумевается то, что закон Аллаха на земле не будет установлен в ближайшее время, а из-за этого пострадает и ислам, и исламское движение, и те люди, которые пытаются устранить эту фитну. Если из-за наших действий устранение фитны будет остановлено или приостановлено, или наши действия помешают осуществлению этой задачи, самой главной цели, то это действие является запретным. Вот. Чтобы было яснее, объясним, значит, какие еще цели есть. После этого объясним более подробно, какие действия могут вызвать фитну или способствовать ее дальнейшему существованию фитны, чтобы фитна продолжала, процветала и так далее, а истинный ислам не существовал. И мы поговорим о том, как кафиры стараются так сделать, чтобы мусульмане не могли бороться с этой фитной. Как они пытаются сделать на ошибках мусульман, выиграть и сделать так, чтобы эта фитна распространялась и продолжала существование. А ислам был унижен. Значит, это первая главная цель устранения фитны. Второе – это воспитание. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, начинал свою проповедь в Мекке именно с воспитания. Уже тогда, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекке был, было их 80 человек, сахабы говорили, давайте все встанем, давайте поднимемся. Были люди, которые так говорили. Вот. Давайте мы сможем взять власть. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечал им, что сейчас не время, нам время сейчас терпеть, ваше дело сейчас терпеть, не торопитесь и так далее. Почему он так говорил? Потому что для создания государства, сильного государства, нужны прежде всего кто? Надежные люди. Чтобы ты знал, кто рядом с тобой находится. Надежный это человек или ненадежный. Вдруг он завтра продастся тебе. Ты не знаешь, какой он на деньги и так далее, допустим. Или слабый, его напугает, он испугается. Нужны надежные люди, так? Поэтому, алейкум салам, еще эти люди должны иметь возможность, иметь способность самостоятельно принимать решения на основе правильного и глубокого понимания веры. Если эти люди не будут воспитаны в исламе, не будут правильно и глубоко понимать веру, они будут неправильные решения принимать. Воспитание что входит туда? Две части такие основные включают. Первое это религиозное образование, чтобы человек знал религию. И второе это светское образование, туда входит все остальное. В светское образование входит все, что нужно человеку для того, чтобы в государство, это государство существовало. Нужны, допустим, юристы, экономисты и так далее и тому подобное. Это туда должно тоже входить. Чтобы у мусульман были такие люди, и были не просто так, а были надежные люди. Чтобы ты не сделал государство, не позвал обратно всех, кто был до этого. Как в Чечне получилось, к сожалению. Значит, установили шариат, и шариатский суд есть, но прокуратура сплошь начиная с главного прокурора, там все, значит, те, кто раньше работал в джайле, неизвестно, кто намаз делает, кто не делает, вот такие. Вот. И против шариата потом они все оказались. МВД, кто там в МВД работает, понятно. Кто раньше работал, понятно. Уголовный розыск даже. Оперативно-розыскную работу вести, кто из мусульман сейчас может, или там, допустим, может. Там ведут те люди, которые раньше этим занимались. Вот. Но их отношение к шариату, они, допустим, кто-то выпить любит, кто-то еще что-то любит и так далее. И они, опять же, на такие важные должности, такие важные посты занимая, они, естественно, будут каждый в свою пользу. Себе и деньги, и взятки, и так далее, и тому подобное. То есть невоспитанные вы с вами, не знают ислама. Так. Взять любую отрасль, любую сферу деятельности, экономическую и так далее, все, что с нефтью там связано и так далее, мы видим, что там этим занимаются люди далеко в исламе невоспитанные. Что говорить об этих людях? Возьмем, не говоря о том, что эти люди не воевали даже. Очень мало людей воевало. А из тех, кто воевал, из них единицы понимают ислам или нормальные мусульмане. Вот. Взять даже хотя бы тех людей, которые воевали, после войны они стали бороться за кресло. Всех беспокоило только кресло и все. У нас сейчас, допустим, если взять, у нас сейчас нет гарантии, что если кто-то из мусульман почует власть или деньги, что эти деньги, эта власть его не испортит. Даже те, кто знает обстановку более-менее, они говорят, что это 99%, что такое будет, что будет борьба за власть и так далее, и за деньги и тому подобное. Вот. Когда мусульмане еще сырые, совсем не знают ислама. Вот. Религиозное образование нужно, и нужно светское образование, чтобы не звать тех людей, которые были раньше. Или пускай те люди, которые раньше работали, ты сначала им объясни, когда убедишься, что это надежные люди, что у тебя будет сзади тыл, что у тебя будет сзади поддержка. Тогда, пожалуйста, ты можешь уже организовывать это государство. Третье, подготовка сил. Для того, чтобы проповедник мог нормально проповедовать, для того, чтобы проповедник мог, значит, спокойно доносить даву до людей, ему нужна сила тоже. Почему? Потому что прежде всего эта подготовка нужна для самообороны, для защиты даву от посягательств. Прежде всего для защиты даву от посягательств. Потому что если вы думаете, что вы будете делать даву, даже если вы будете все правильно делать, кафиры будут стараться что делать? Чтобы вы неправильно делали даву, чтобы вы ошибались, чтобы вы нарушали, чтобы вы делали так неправильно, чтобы это вредило, чтобы ваши действия вредили даву. А если, допустим, такие умные, значит, оказались вдруг мусульмане ни с того ни с сего, что значит, все это все грамотно делают, не подкопаешься. И даву идет, и люди, значит, приходят в ислам, идет и воспитание, и обучение, и все. И в то же время никто ничего не может сказать, потому что если кто-то начнет беспредел в отношении мусульман, то это будет явный беспредел, это будут все люди видеть, и само общество, сам народ против этого восстанет. Вот сейчас представьте, допустим, здесь у нас идет преподавание, все, и начинают здесь у нас какое-то беспредел, или что-то запрещают, закрывают и так далее, и тому подобное. Мы можем смело собирать митинг, можем общественное мнение и так далее, запрещать преподавать ислам, свобода, Москва, прокуратура, третья, четвертая, и можем спокойно поднимать скандал в этом случае. Если вы думаете, что они хотят, значит, чтобы мы здесь преподавали, или им нравится, чтобы мы здесь преподаем, вы глубоко ошибаетесь. Если бы у тех врагов ислама, которые ярые враги ислама, была бы возможность каждого из вас физически уничтожить, не только вас, а тех людей вообще, которые здесь в республике живут и называют даже себя мусульманами, даже пускай пьют и все, они бы это сделали. Просто они боятся, они знают, что в открытую у них нет, это не получится. Вот. Это железно, что они не могут это сделать, потому что если мусульманин думает, что они могут это сделать, но делают это из милосердия к нему, это глубокое заблуждение. Вот этот мусульманин просто Коран не читал, где написано, что не оставят тебя в покое, пока ты не примешь их религию. Вот. Это испокон веков было, история об этом говорит. Поэтому, если мусульманин все грамотно делает, вот, не могут они ничего сделать. То, что они не могут, это уже сейчас доказывать. Что они пытаются сейчас делать? Мы думаете, а мы не можем, они думают, мы не можем же прямо их уничтожать. Ну пускай себе там учат, пускай себе готовят людей, пускай их больше становится, ничего, а потом пускай вооружатся и пускай нас всех отсюда, короче, прогонят. Вы думаете, они такие глупые, такие наивные? Ничего подобного. Они знают, что самое опасное для них, это когда мусульмане едины, когда у них едины, значит, это, единство в рядах. Когда мусульмане грамотные, когда мусульмане знают как минимум свою религию. А когда еще мусульмане начинают изучать светские науки, или когда люди из самого государственного аппарата, когда люди из народа, в принципе, если народ правит, допустим, и народ весь начинает становиться мусульманами, это очень плохо для них. Вот. Поэтому они что стараются? Это очень самое опасное для них. Они что стараются делать? Они стараются сделать так, чтобы мусульмане скомпрометировали себя, чтобы этот же народ пошел против них. Не то, чтобы меньше люди принимали ислам, или там плохо об исламе говорили. Об исламе плохо будут говорить в любом случае, что бы ты ни делал. Дело не в разговорах. Дело в том, что в поддержке. Если ты где-то ошибешься и попытаешься, значит, ускорить события, то завтра, если ты скажешь, я хочу преподавать или еще хочу что-то делать, ты никогда митинг не соберешь, наоборот, они митинг соберут против тебя. И твои родственники, твой род сам пойдет против тебя, скажет, мой сын ваххабист или мой сын еще что-то. Именно это они сейчас хотят сделать, и именно это они сейчас и делают. Вот поставьте себя на их место. Посмотрите себя на их месте, что бы вы делали. Вот такая ситуация. Открыто не загасишь. Вариантов нет просто. Если бы был вариант, сделали. Вот я сижу и думаю, что с этими мусульманами делать. А ну-ка, давай-ка я это самое, с толку их собью. Возьму-ка я это сделаю, чтобы они себя скомпрометировали. Как было, пример из истории, опять же, в нашей республике, Баксанское восстание. Мы недавно читали книжку из архивов КГБ, значит, взяли. Дзуев пишет. Он что пишет, как это Баксанское восстание проходило? Пришел человек, провокатор, говорит, на коне прискакал, крестьян, говорит, там унижали, все. Конкретно тяжелое было положение. И нужно было, они знали, что идет потихаря дава. Идет потихаря, собираются, призывают к шариату. Там это все написано, протоколы, все эти документы. Говорит, такого-то в доме такого-то собирались, проводили там шариатские беседы, в доме такого-то связь с Дагестаном поддерживали, хотели здесь шариат устанавливать, против власти агитировали, все. Но это был какой год? Это был 28-й год, тогда еще таких жестокостей не было, как в 37-м году, ну 30-е годы. Тогда еще не могли прямо так взять и загасить всех подряд. Хотя людей практически как рабов использовали. В колхозе они работали, им не платили ничего. Люди были недовольны. Вот. Нарочно, значит, что начали делать? Начали давить на людей, на крестьян, на все, чтобы невозможно было, значит, это. Чтобы трудно было работать, все. Надавили на них. Потом что сделали? Потом знали, что собираются люди, все. Послали провокаторов, тех людей, которые сказали, надо подниматься, уже нам не посильно и так далее, митинговать. Типа люди, просто мирный пока митинг, ничего такого нет. Мирный митинг идет, и тут прискакивает человек на лошади. Прискакивает и говорит, вы, говорит, здесь стоите, что вы делаете, говорит, надо, говорит, джихад делать. Вот уже, говорит, Кисловодск и Пятигорск, говорит, освободили, говорит, там уже полностью шариат устанавливают, а вы здесь сидите, давайте идите на Кызбурум и на Баксан. Берите, короче, баксанский этот, ну, отдел там, чекисты сидят. Вот этот отдел берите штурмом, пойдем вместе на Нальчик, сейчас оттуда бригады из Пятигорска и Кисловодска подтянутся, мы вместе пойдем. Кто этот человек прискакал, зачем прискакал, никто не знает, но все крикнули «Ура!» и побежали штурмовать. Оружия, конечно, у них никого не было, там пару берданок было, там еще что-то, вилы, там грабли и так далее. А там с пулеметом, ба-ба-ба-ба, построчили сколько надо. Потом под этот шумок взяли всех, даже кто туда близко на это восстание не подходил. Там крестьяне в основном такие простые были. Вот. А взяли кого? Взяли мул всех поголовно. Взяли бывших там князей, уздений и так далее, которые за шариат все были. Вот. И сказали, что они участвовали в этом восстании. Я, их допросы я читал. В допросах не писал, меня там близко не было вообще, я вообще там-то был, а все равно расстрелять для страстки. И потом людям сказали, вот подняли восстание против, кто еще против советской власти попрет, тому всем то же самое будет. Всех, кто нужен был им, расстреляли в первую волну. А потом, когда вторая волна пришла, их уже не было, их можно было поодиночке выловить, их всех добили, как говорится. Вот. Вот так это делается. И представьте себя на их месте, сейчас как бы вы поступили. Если логически подумать, я бы другого способа, допустим, не стал бы делать. Я бы стал бы провоцировать мусульман. Просто-напросто. Это сатанисты, они используют и шайтана, и все дела так, что. И восвоса там идет, и все. Шайтан тебе что говорит? Шайтан тебе говорит, сделай это можно, это халяль. Для чего? Для того, чтобы от этого халяля получился харам у тебя. Сделай это сунна. Для того, чтобы от этой сунны у тебя, чтобы ты сунну сделал, оставил ваджиб не сделал. Он тебе говорит, сделай ваджиб для того, чтобы ты не сделал ваджиб, который еще важнее, чем этот ваджиб в данный момент. А этот ваджиб сейчас нельзя просто делать, не к месту. И вот так шайтан людей обманывает. Вы думаете, шайтан всегда приходит, говорит, сделай это харам, давай, давай харам сделай, давай харам сделай и так далее. Нет, шайтан, это харам, он говорит тому человеку, который только начал вот в ислам, вошел, говорит, вот водка, вот там, женщины туда-сюда. А человек, который в исламе уже намаз делает твердо, он ему